В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 18 октября. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. 14 адвокатов на одного грузинского нациста. Все готовы к бескорыстной защите.
Сам подзащитный называет себя и своих сторонников истинными защитниками традиционных ценностей и даже ощущает некую духовную связь с Муссолини, аргументируя тем, что у него с Дучи день рождения в один день.
В самопровозглашенной республике Абхазия дорожает газ, но, как в случае с электричеством, не платить за него не получится.
Если еще на прошлой неделе газовый баллон емкостью 11 литров можно было купить за 550 рублей, то с нынешнего понедельника он уже стоит 650 рублей.
В Цхинвали реагируют на заявление в милицию юго-осетинского журналиста Ирины Келихсаевой по факту угрозы в ее адрес.
Я думаю, даже самой власти это не нужно. Просто вот поручить, говорит, дураку молиться, а он, говорит, и лоброш идет. Вот сейчас наблюдается именно такая ситуация. Но самое печальное для меня то, что вот Ира абсолютно не защищена.
Это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Амина Умарова.
Страны Евросоюза договорились о создании санкционного режима в ответ на кибератаки. Об этом заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на саммите ЕС в Брюсселе. По его словам, так европейские государства смогут продемонстрировать устойчивость перед новыми угрозами. Заявление Туска прозвучало на фоне обвинений ряда западных стран в сторону России, которая, как утверждается, причастна ко взлому компьютерных сетей по всему миру. Нидерланды опубликовали детали операции против предполагаемых агентов российской разведки, которые, как утверждается, в апреле пытались взломать компьютеры организации по запрещению химического оружия. Позднее с подобными обвинениями выступили США, Великобритания и Канада. По данным западных спецслужб, среди хакерских операций, которые осуществляли россияне, был также взлом базы данных Международного антидопингового агентства, атака на атомную электростанцию в Пенсильвании и попытка получить доступ к данным расследования нападения на Боинг рейса MH17 под Донецком. Президент России Владимир Путин утверждает, что внешняя политика России не создает никаких проблем для других стран. Такое мнение он высказал на Валдайском дискуссионном форуме, который прошел в Сочи. При этом Путин посетовал на то, что другие страны обвиняют Россию во вмешательстве в свои дела. Он отверг эти обвинения. По его словам, Россия не боится конфликта с другими странами, поскольку ее армия оснащена новейшим, в том числе гиперзвуковым вооружением, а граждане готовы отдать жизнь за Отечество. По словам Путина, Россия не будет первой нанесет ядерный удар, но готова нанести его в ответ.
Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы жертвы агрессии. Мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют.
Путин также сказал, что он является националистом, и вместе с ним националистами являются почти 146 миллионов человек. Он сказал, что России ничего не нужно от других государств, и она никуда не забирается. На последовавший вопрос про аннексию Крыма президент России ответил.
Крым – это наше. Мы туда избираемся. Да. А наше почему? Не потому, что мы пришли и что-то схапали. Вот здесь же те, кто будут со мной спорить. Спорт заходит моментально в тупик. Мы здесь же все демократы. Что такое демократия? Это власть народа. Она как проверяется, эта власть народа? С помощью референдумов, выборов и так далее.
Путин назвал свои встречи с президентом США Дональдом Трампом позитивными, несмотря на то, как он выразился, попытку их дискредитировать. Отвечая на вопрос о Сирии, Путин сказал, что Россия в целом выполнила свою задачу в этой стране и подверг критике международную коалицию во главе с США за недостаточные, по его мнению, усилия в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство». Говоря об Украине, Путин сравнил нынешние власти страны с президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Он напомнил, в российско-грузинском вооруженном конфликте Кабинете, заявив, что в его результате Грузия лишилась значительных территорий, и заявил, что Украине может грозить то же самое, если ее власти будут проводить нынешнюю политику.
Эхо Кавказа. Новости.
Газета «The Washington Post» опубликовала последнюю статью, над которой работал саудовский журналист издания Джамаль Хашаги. Материал получил название «Больше всего арабскому миру нужна свобода слова». В нем Хашаги говорит о необходимости свободной прессы в арабских странах. По его мнению, сейчас жители этих стран не могут решать и обсуждать вопросы, затрагивающие регион и их повседневную жизнь. Вместо этого в общественном сознании доминирует государственная повестка, и многие, хотя и не верят в нее, становятся жертвами ложной информации. Саудовский журналист Джамаль Хашаги пропал 2 октября. Последний раз его видели, когда он входил в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Турецкие власти считают, что он был там убит. Конституционный суд Ингушетии по запросу ряда республиканских депутатов и граждан рассмотрит дело по вопросу конституционности закона об утверждении соглашения по границе с Чеченской Республикой, сообщается на сайте суда. Суд назначил рассмотрение дела на 25 октября, говорится в сообщении, передает Интерфакс. Накануне 17 октября закон о границе между Ингушетией и Чечней вступил в силу. Он определяет административную границу между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году. И предусматривает равноценный обмен территориями. Социальная сеть Facebook создала специальный отдел по борьбе с вмешательством в выборы. Так называемый командный пункт будет предотвращать распространение ложной информации, сообщает агентство France Press. Команду по борьбе с фейковыми новостями разместили в Калифорнии.
С международными новостями вас ознакомила Амина Умарова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Лидер ультраправого движения «Национальное единство Грузии» обзавелся армией адвокатов, причем совершенно бесплатно. Как проходит процесс над главным фашистом Грузии и почему власти не предпринимают жестких мер против радикалов, выяснял Владимир Унанянц.
Руки, вскинутые в нацистском приветствии. Эта картинка не из исторического фильма или документальной кинохроники. Это зал суда в Тбилиси, где проходит процесс над лидером ультраправого движения «Национальное единство Грузии». На скамье подсудимых Георгий Челидзе, обвиняемый в незаконной покупке и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Ему грозит лишение свободы сроком от 3 до 6 лет. Сторонники 32-летнего гражданина Грузии, который не без гордости утверждает, что является фашистом даже во сне, не стесняются демонстрировать жесты, запрещенные во всем цивилизованном мире, в том числе и грузинским законодательством. В стране действует закон, запрещающий демонстрацию тоталитарной символики. Но это не мешает самому Челидзе и его единомышленникам устроить в зале суда перекличку. Итог заседания перенесли, адвокатов, некоторые из которых чересчур активно отстаивали позицию подсудимого, обязали заплатить штраф за неуважение к суду. Но защитников главного грузинского фашиста это не смутило. Более того, количество желающих отстаивать правоту Челидзе в судебном порядке увеличилось до полутора десятков. Причем все они готовы предоставить свои услуги абсолютно бесплатно, говорит адвокат Гайос Черквиани.
Сами адвокаты с рулет ушапузрут, да, джаримеш.
Троих адвокатов абсолютно безосновательно оштрафовали на 500 лари, в том числе тех, кто даже не произнес ни слова. Мы все вместе с нашим подзащитным решили оставить процесс.
Сам подзащитный называет себя и своих сторонников истинными защитниками традиционных ценностей и даже ощущает некую духовную связь с Муссолини, аргументируя тем, что у него с Дучи день рождения в один день. Многие в Грузии не воспринимают Челидзе и его движение всерьез, считая их небольшой группой маргиналов, насмотревшихся видеороликов о нацистах. В частности, кандидат в президенты Грузии Зураб Джапаридзе, один из немногих, кто комментирует данный вопрос, считает, что никакого влияния на массы у грузинского псевдо-Дучи и его сторонников нет.
Во-первых, их немного. Во-вторых, у них только риторика агрессивная. Потому что я получаю, не знаю, каждый день получаю очень много таких писем на Facebook, где они мне угрожают. Это продолжается уже, не знаю, месяц. Но в практике они не могут организоваться, Их очень много, то есть у них там конкуренция идут между собой, они не могут согласовываться между собой там, на конкретные там, политические, я не знаю, цели и так далее.
Игнорируют защитников традиционных ценностей на правительственном уровне. В адрес правящей грузинской мечты со стороны правозащитников постоянно звучат обвинения в том, что она или, по крайней мере, некоторые ее члены заинтересованы в тактическом союзе с подобными силами. Но, по мнению некоторых наблюдателей, в последнее время почувствовавшие вседозволенность ультранационалисты начинают действовать все более агрессивно. Двое молодых мужчин, задержанных в рамках расследования дела о недавнем убийстве гражданского активиста Виталия Сафарова, являются участниками неонацистской группировки. Об этом заявили грузинские неправительственные организации, Центр включенности и развития, членом которой был погибший Сафаров, и Центр по правам человека. Кроме того, ссылаясь на слова очевидцев, НПО отмечают, что участники конфликта 30 сентября выкрикивали лозунги о родине и грузинстве. При этом правозащитные организации выражают обеспокоенность действиями правоохранительных органов. В частности, по их данным, выяснилось, что в течение последних 2 лет в информационный центр 112 и в криминальную полицию поступали сообщения о множестве похожих случаев насилия с участием задержанных. Но реакции за этим не следовало.
Вызывает тревогу, что акты насилия со стороны обвиняемых, мотивированные ненавистью, до сих пор оставались без реагирования. Надо учесть и то, что активность ксенофобских фашистских групп и разжигание ненависти сегодня представляет один из самых серьезных вызовов грузинскому государству.
Отмечается в совместном заявлении НПО. В отчетах международной правозащитной организации Transparency International отмечается, что в прошлом радикальных активистов освобождали под поручительство некоторых депутатов парламента, в том числе от грузинской мечты. НПО даже высказало предположение, что некоторые грузинские крайне правые группы связаны с Россией, указывая на членов, которые также принадлежат к пророссийским организациям в Грузии. Впрочем, некоторые наблюдатели считают, что для успокоения общества Георгию Челидзе все же вынесут обвинительный приговор. Основанием для возбуждения уголовного дела послужил видеоролик, опубликованный на страничке Национального единства Грузии в социальной сети Facebook. В ролике под названием «Фашистское воскресенье» рассказывалось о спортивной и боевой подготовке членов движения. На кадрах молодые люди стреляют из автоматического оружия. Но при этом скептики уверены, что главный грузинский фашист получит минимальный срок, а, возможно, даже отделается условным наказанием. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Журналист Ирина Келихсаева подала заявление в милицию Цхинвали по факту угрозы в свой адрес. По ее словам, директор ГТРК ИР, где она работала последние годы, при свидетелях грозил прострелить ей голову из личного пистолета. Георгий Келихсаев возглавил юго-осетинскую телерадиовещательную компанию после смены власти в самопровозглашенной республике и неоднократно пытался вынудить журналиста уволиться с радио. Мнение юго-осетинских экспертов по поводу давления на журналиста в материале Мурата Гукимухова.
Увольнение с работы – потеря невеликая. Человек талантливый и работящий без куска хлеба не останется. Хотя неприятная, конечно, история. Вроде бы отпустили Ирину в отпуск, а потом сказали, что не отпускали, понаставили прогулов и уволили. Хотя, в принципе, это тоже не ново. Все мелкие подлости были придуманы задолго до нынешних начальников ГТРК ИР. Но вот обещание прострелить голову – это перебор. И никакие отговорки, мол, Георгий Келихсаев неудачно пошутил, не принимаются. Как не принимаются отговорки телефонных террористов, когда их берут за причинное место и тащат в суд. Мол, мальчику просто не хотелось идти в институт, и он неудачно пошутил. Югостинский общественник, журналист Тимур Скурбати вспоминает, как и с чего началось давление на Ирину Келихсаеву, и отмечает абсурдность происходящего. Ничего такого страшного или крамольного для власти она не сделала. Ну, был весной материал про разногласия бизнесмена Балоева и президента Бибилова. И что? Это был повод для того, чтобы сотрудники госохраны поставили на уши радиостанцию и устроили там шмон? Неужели кто-то всерьез думал, что если бы не Ирина Келихсаева, об этих разногласиях никто бы не узнал? Но тогда, казалось, инициаторы сами поняли явную несоразмерность повода и реакции и отступились. История потихонечку стала забываться. Но вот теперь случилась вот эта крайне нечистоплотная история с увольнением, говорит Тимур Скурбати.
Ну как можно вот за спиной человека фактически устроить интригу? И ради чего? Чтобы получить очередной балл перед властью? Я думаю, даже самой власти это не нужно. Просто вот поручить, говорит, дураку молиться, а он, говорит, и лоб расшибет. Но сейчас наблюдается именно такая ситуация. Но самое печальное для меня то, что вот Ира абсолютно не защищена. Абсолютно. Я вот долго думал, как же поддержать Ирину Геликсаеву, ну, как коллегу, как человека, с которого я давно знаю, как человека порядочного. И, знаете, никаких реальных рычагов воздействия нет. Ну, это печально. Просто Ира сейчас назначена во враги. Именно назначена. Таких патриотов, как Ирина Келесаева, поискать надо. И вот раз она назначена, то всех собак спускают на нее. Что меня и напрягает, что, наверное, надо создать что-то такое, типа клуба или что-нибудь, чтобы как-то консолидироваться, как-то доносить свое слово до людей, до властей. Я думаю, это полезно будет обоим сторонам. Как-то защищаться надо. В принципе, вроде и не надо защищаться, но оказывается, надо.
Бывший министр иностранных дел Давид Санакоев называет и другие вероятные причины гонения на Ирину Келесаеву, помимо статьи про разногласия бизнесмена Балоева и президента Бибилова. Не секрет, что Ирина Келесаева дружна с Аллой Джиоевой, оппонентом Анатолия Бибилова на выборах 2011 года. Но это не причина для гонений, говорит Давид Санакоев. В маленькой республике не найдется ни одного деятельного человека, который бы не поучаствовал в каком-нибудь политическом блоке, не поборолся бы за власть в составе какой-нибудь команды, или хотя бы не сочувствовал ей. А некоторые даже отметились в 3 или 4 коалициях. В маленькой республике это неизбежно, подчеркивает Давид Санакоев и напоминает, что Анатолий Ильич после победы на президентских выборах говорил о том же.
Когда Бибилов Анатолий Ильич пришел к власти, один из его главных лозунгов было то, что он не будет делить людей на бибиловских, тибиловских, кокоевских. Однако же, глядя вот на эту ситуацию, мы видим, что если у человека есть другое мнение, отличное от команды, которая во власти, этот человек неугодный, они его пытаются убрать. Если вот такая тенденция будет продолжаться, то есть дела расходиться со словами, то это приведет опять-таки к напряжению ситуации, что в нашем небольшом обществе, думаю, никому не нужно.
Нетерпимость руководства к любым проявлениям вольности и инакомыслия неизбежно мотивирует вокруг людей нечистоплотных и бесталанных. Они манипулируют этими настроениями, создают новые корпоративные правила, где главным условием успеха является готовность доказать свою лояльность, даже ценой низости. Так происходит селекция подлецов. Заблуждение руководства состоит в том, что эта селекция ничего не дает, она не позволяет укреплять свои политические позиции, хотя и создает такую иллюзию. Но на деле все наоборот, она крайне ненадежна, как ненадежные люди, у которых нет этических ограничений. То есть вся эта, с позволения сказать, кадровая политика ничего не дает, кроме общественного недовольства и падения рейтингов. Как говорится, короля играет свита. Мурат Букимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Кабинет министров самопровозглашенной республики Абхазия принял решение о повышении цены на газ. За последние 2 года она увеличилась для потребителей уже на 30%. При этом не платить за газ, как не платят многие за электричество, не получится. Продолжит тему Елена Заводская.
Повышение цены на газ, о котором стало известно буквально сегодня, вызвало гнев рядовых абхазских потребителей. Их главная претензия заключается в том, что правительство повышает цену на газ для населения, не повышает заработную плату. Цены растут практически на все, а заработная плата не меняется. Такой представляется ситуация гражданам нашей страны. Природного газа в Абхазии не было никогда. Перед войной были планы подать в Абхазию газ из соседнего Сочинского региона. Даже приступили к установке труб. Но война остановила эту деятельность, и больше она уже не возобновлялась. Да и потребности особенной в газе нет. Население готовит еду на очень дешевом электричестве, которое поставляет нам Ингургэс. Стоимость 1 киловатт-часа для физических лиц составляет 40 копеек, для юридических лиц 85 копеек. Причем Абхазия ничего не платит станции Ингургэс за генерацию энергии, а население не считает нужным платить за ее потребление. По данным госкомпании «Черноморэнерго», за свет платит только около 30% абхазских потребителей. С газом ситуация иная. Его, как и услуги сотовых компаний, получить в долг невозможно. Сжиженный газ в баллонах развозят газовщики всем желающим, но без оплаты баллон вам никто не доставит. Основная масса потребителей использует газ для приготовления еды и нагрева воды периодически, когда отключается свет. Газом в Абхазии не обогреваются. Тем не менее, повышение цены на газ не прошло незамеченным. Если еще на прошлой неделе газовый баллон емкостью 11 литров можно было купить за 550 рублей, то с нынешнего понедельника он уже стоит 650 рублей. Ситуацию прокомментировал директор госпредприятия «Сухумгаз» Дмитрий Адлиба.
За последние полтора года цена газа в России закупочная для нас увеличилась более чем на 20%. Мы вынуждены были поднять цену на газ для населения. Так как мы предприятие хозрасчетное, мы, естественно, не можем покупать товар дороже, а продавать его дешевле себе в убыток. В товаре заложена определенная маржа, которая идет на зарплату наших сотрудников, на обеспечение работы газовой службы. Если эта маржа не будет существовать, мы сами не сможем существовать. Поэтому решением Кабинета министров была установлена верхняя планка цены для реализации населению. Это 680 рублей за заправленный баллон. Руководство Абхазтопа после проведения калькуляции и консультации со всеми газовыми службами районов приняло решение, что мы будем продавать газ для населения не по установленной верхней планке цены, а по 650 рублей за газовый баллон. В эту цену мы вписываемся.
Дмитрий Адлиба пояснил, что закупочная цена на газ за последние полтора года выросла с 27 рублей за килограмм до 47 рублей. Когда в 2017 году она добралась до планки 34 рубля за килограмм, решением Кабинета министров Абхазии цена на один газовый баллон была увеличена с 500 рублей до 550. Если быть точными и произвести нехитрый расчет, то получится, что за последние два года цена на газ для потребителей увеличилась на 30%. Дмитрий Адлиба сообщил, что закупочная цена на один газовый баллон для предприятия составляет 563 рубля. Населению они продают баллон за 650 рублей. Прибыль предприятия «Сухумгаз» составляет 86 рублей с каждого баллона. С этой прибыли предприятие платит зарплату 11 сотрудникам, отчисляет налоги и содержит все свои службы, в том числе аварийную. Ежемесячные налоговые отчисления предприятия «Сухумгаз» составляют примерно 60 тысяч рублей, а количество реализуемого газа в месяц в среднем не превышает 10 тонн. Дмитрий Адлиба говорит о том, что очень актуальной является проблема безопасности при использовании газового оборудования. Оно, как правило, у многих старое. Возможности наладить должный контроль долгое время не было. Сейчас «Сухумгаз» планирует возобновить контрольные мероприятия. Дмитрий Адлиба сказал:
контрольные функции исполняют все сотрудники, которые имеют общение с населением. Это и наши водители, это и наша аварийная служба, это и служба ВДГО. Это внутридомовое газовое оборудование. Суть работы этой службы заключается в контроле за правильным использованием газового оборудования дома и информированием населения. Сегодня в службе ВДГО, пока мы возобновили ее работу, два человека работают. Мы еще план работы утверждаем и сейчас заказываем в типографии 1000 абонентских книжек. И мы рассчитываем, если никакой форс-мажор не помешает, через месяц наши сотрудники начнут обход вот этих вот предприятий, использующих газовое оборудование. Для начала сотрудники этой службы будут посещать предприятия общественного питания, социальные объекты, детские сады и школы, где используется газовое оборудование.
Он призвал население не препятствовать осмотру, прислушиваться к рекомендациям по технике безопасности и исполнять их, так как от правильной эксплуатации оборудования зависят жизнь и здоровье граждан. Что касается заработной платы, которую правительство не увеличивает, то тут надо понимать, что речь может идти только о работниках бюджетных организаций. Коммерческие организации сами определяют величину заработной платы своих сотрудников, и от правительства она не зависит. Что же касается бюджетников, то последнее увеличение заработной платы было в 2015 году. С 1 января увеличили на 50% ставки заработной платы работников органов государственной власти, администрации президента, аппаратов парламента, Кабмина, Совета безопасности, ЦИКа и центральных органов госуправления. На 70% увеличили ставки заработной платы судьям и работникам аппаратов судов, и на 50% увеличили оклады работников местных органов государственного управления в городе Сухум. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Ветераны вперед! Страна только для своих, и когда слишком много нефтепродуктов, о чем еще писали СМИ в самопровозглашенной Республике Абхазия в обзоре прессы Анаит Гагарян.
Депутат парламента, кавалер ордена Леона Илья Гуня в интервью газете «Республика Абхазия» заявил, что предстоящие выборы главы государства должны пройти открыто и надо сделать так, чтобы люди из-за своих лидеров не передрались. По его словам, это очень опасная тенденция, которая приведет к краху страны. Илья Гуня заявил, все ветеранские организации должны объединиться и выработать механизм для достойного проведения выборов. Объединиться нужно вокруг идей, а не вокруг людей. Идея должна быть государственной. Сегодня в республике функционирует много партий, общественных организаций. У каждой свои цели и задачи. И если у них цели разные, то объединиться невозможно. Ветераны войны не должны быть политизированы. Ветераны войны – это особый слой общества в Абхазии. Сказать, что они не решают ничего сегодня, нельзя. Но я считаю, что их авторитетом пользуются люди, которые преследуют свои меркантильные интересы. Их не ставят генераторами идей. Поэтому ветераны должны объединиться вокруг общей идеи. Общественный деятель Тенгиз Джопуа на своей странице в социальной сети Facebook написал: «На предстоящих президентских выборах я не поддержу кого-либо, кто за продажу недвижимости в этой стране иностранцам, кто за добычу нефти на территории страны и кто против принятия антикоррупционного пакета мер. Люди, идущие во власть с намерением продолжить продажу завоеваний этого народа или стремящиеся сохранить прогнившую систему власти антинациональные личности, которые думают исключительно о себе. Эти люди не сделают ничего во благо собственного народа. Один пример у нас уже есть, второго нам не надо». В интервью «Нужной газете» доцент кафедры прикладной экологии АГУ Яна Гизба рассказала о проблеме загрязнения морских прибрежных вод нефтепродуктами и вариантах решения этой проблемы. Мониторинг концентрации нефтепродуктов в абхазской акватории Черного моря проводится Абхазским государственным центром экологического мониторинга. Пробы берутся два раза в месяц, в первой и последней декаде, в четырех пунктах побережья Сухума и в Новом Афоне. По ее словам, в основном в каждой пробе концентрация нефтепродуктов превышает предельную допустимую норму. Иногда наблюдаются такие случаи, когда содержание нефтепродуктов в воде в 10-15 раз превышает норму. Особенно это происходит в летний период, в июле-августе. Яна Гинцба пояснила, основным методом защиты морской воды от поступления нефтепродуктов является сбор поверхностного стока в объекты-водоприемники с различными требованиями к степени очистки, то есть необходимы очистные сооружения. В Абхазии из-за отсутствия промышленных объектов сточные воды в основном представляют собой бытовые отходы, их токсичность невелика, поэтому у нас не фиксируется массовая гибель морских организмов, и морская вода в некоторой степени способна к самоочищению. Однако в последние годы в связи с увеличением количества населения, в том числе туристов, количество морского и наземного транспорта, увеличивается нагрузка на морскую акваторию. Поэтому считаю целесообразным для сохранения в перспективе благоприятного экологического состояния моря строительство очистного сооружения. В селе Нижняя Шера есть очистное сооружение, где производится механическая очистка сточных и канализационных вод и в конечном итоге хлорирование воды. Только потом воды сбрасываются в море. Но, по словам Яны Гизба, одного этого сооружения недостаточно для очистки всех канализационных и сточных вод, стекающих с территории Сухума в акваторию моря. Особенно загрязнение нефтепродуктами прибрежной акватории моря происходит с АЗС, расположенных в городе. Море загрязняют также отработанные масла, которые просто сливаются в почву и вместе со сточными водами поступают в море. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Тбилиси 21 час 30 минут. Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
Грузия сегодня не готова быть членом Евросоюза, заявил новый посол ЕС в Грузии Карл Харцель на встрече с представителями СМИ. По его словам, должны быть использованы все существующие инструменты, которые приблизят Грузию к Евросоюзу, передает общественный вещатель. Есть соглашение об ассоциации, которое предусматривает сближение Грузии со стандартами Евросоюза. Это касается и свободной торговли. С помощью всего этого и реформ Грузия должна подняться выше с точки зрения удовлетворения стандартов ЕС. Таково послание, заявил посол. По поводу предвыборных программ Харсель сказал: «Для меня немного удивительно, что кандидаты в президенты не концентрируется на предвыборных программах. По словам посла, давать советы не в его компетенции. Кроме того, как отметил Харцель, никто не говорит о конституционной власти президента, которая изменилась. Однако, по оценке посла, институт президента важен и полезен», передает общественный вещатель. Аппарат народного защитника Грузии требует доступа к следственным материалам. В связи с этим омбудсмен Нила Ламджария планирует обратиться к парламенту с требованием внести изменения в соответствующий закон, информирует Грузия онлайн. Как заявил заместитель народного защитника Георгий Бурджанадзе, в некоторых делах аппарату омбудсмена не дается возможность оценки того, осуществляются или нет определенные следственные действия. На вопрос о том, не связано ли это с делом об убийстве подростков на улице Харава, правозащитник ответил, что это дело было иллюстрационным с точки зрения такой необходимости. Семья покойного грузинского бизнесмена Бадри Патаркацишвили требует завершения в кратчайшие сроки расследования дела о подготовке его убийства и надеется на наказание тех, кто выступал заказчиками и исполнителями преступления, сообщает Sova.News. Несмотря на то, что следствие продолжается уже долгое время, сегодняшний брифинг в прокуратуре стал сильным шоком для нашей семьи, говорится в заявлении вдовы Патаркацишвили Инны Гудавадзе и его детей. Накануне главная прокуратура Грузии распространила аудиозаписи, предположительно сделанные в феврале 2007 года. На ней, как заявляют в ведомстве, сотрудники Департамента конституционной безопасности МВД обсуждают методы ликвидации Бадри Патаркацишвили. Патаркацишвили скончался 12 февраля 2008 года в своем доме в городе Лезерхед, близ Лондона, Скотланд-Ярд, провел собственное расследование и установил, что бизнесмен скончался в результате сердечного приступа. Версию покушения исключили, однако власти Грузии поставили под сомнение выводы британских следователей.
Краткий региональный выпуск новостей представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Несколько оппозиционных партий Грузии требуют проведения досрочных парламентских выборов. Свое требование они обосновывают тяжелой политической ситуацией, сложившейся в государстве в последнее время. Как реагируют на эти требования в правящей партии и в экспертных кругах, рассказывает Серго Брегвадзе.
Тайные записи, которые могут уличить некоторых представителей правящей партии в нарушениях закона, а также нападки на неправительственные и бизнес-секторы со стороны властей, довели Грузию до тяжелейшего политического кризиса, утверждают представители объединенной оппозиции «Сила в единстве». За последние несколько дней в разных городах Грузии они провели акции с требованием назначения досрочных парламентских выборов, что, по их мнению, может стать выходом из кризисной ситуации. В одном из своих интервью грузинским СМИ кандидат в президенты от объединенной оппозиции Григол Вашадзе заявил:
«В условиях действующей власти, которая является ничем иным, как мафиозной группировкой, ограничивается свобода слова для оппонентов и преследуется бизнес. Мы не сможем добиться никакого реального расследования, поэтому мы категорически требуем проведения досрочных парламентских выборов».
С подобным требованием выступают и представители лейбористской партии, кандидат в президенты от «Свободной Грузии» Каха Кукава и лидер партии строительства Давид Усупашвили. Последний с предложением провести досрочные парламентские выборы в 2019 году обратился к председателю грузинской мечты Бедзини Иванишвили.
«Обещание провести выборы по пропорциональной системе может стать сигналом для общества, означающим, что грузинская мечта встает на путь демонополизации. В ином случае, если продолжится политика концентрации властей, в том числе и попытка любой ценой привести к победе своего кандидата в президенты, грузинская мечта разобьется и оставит страну в болоте дестабилизации.
Сказал Усупашвили. Подобные разговоры возникали несколько месяцев назад и в рядах самой грузинской мечты, когда пост премьера покинул Георгий Квирикашвили, и в правящей партии произошел раскол. Однако сегодня мечтатели демонстрируют единую позицию, о которой в пресс-клубе Квира сказал вчера представитель парламентского большинства Нукри Кантария.
До парламентских выборов осталось приблизительно полтора года. Главное – дойти спокойно до этих выборов. Не стоит это расценивать как страх перед выборами. Оппозиционный спектр сегодня остается прежним, поэтому ничего не изменится, если будут проведены досрочные выборы. Мы просто потеряем время. За полтора года мы должны сосредоточиться на решении вопросов, которые накопились в политическом спектре. Я имею в виду оздоровление оппозиционного спектра, чтобы национальное движение вновь не стало альтернативой властям.
Однако политолог Турнике Шарашинидзе считает, что требования оппозиции невыгодны и ей самой.
Представим, что назначили досрочные парламентские выборы через 3-4 месяца после президентских. Нет новых политических сил, никто не успеет создать их за это время. И что самое сложное – профинансировать их. Да, в Грузии наблюдается институциональный кризис, что в итоге может пагубно отразиться на стране. Если мы останемся в болоте, в котором находимся сейчас, то к 2020 году грузинская мечта серьезно ослабнет. К тому времени обязательно возникнет новая политическая сила, которая завершит все очень быстро.
Сегодня грузинская мечта исчерпала свои ресурсы, говорит политолог Заза Пиралишвили. Однако опыт доказывает, что, несмотря на это, оппоненты правящих властей не смогут добиться желаемого результата. Аналогичная ситуация наблюдалась и в 2008 году, говорит Пиралишвили. Тогда в оппозиции звучали требования отставки Михаила Саакашвили, но не было никого, кто бы мог противопоставить себя бывшему президенту. Так и сегодня в стране не существует силы, которая сможет оппонировать грузинской мечте. Серго Брегва, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Мы возвращаемся в Сухуми, где спустя 10 дней после освобождения похищенного в июне в Абхазии петербургского миллиардера Максима Яковлева появились интересные подробности этой криминальной драмы, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шари.
10 дней назад на «Эхе Кавказа» рассказывалось про освобождение похищенного в июне в Абхазии петербургского бизнесмена Яковлева. Но сейчас появились любопытные детали этой истории и комментарии интернет-пользователей. Прежде всего, кратко напомню фабулу. 20 июня трое неизвестных в камуфляжной форме и масках, вооруженные автоматами и пистолетами, вошли в здание одной из новоафонских гостиниц. Закрыв администрацию и охрану отеля в какой-то комнате, выбили входную дверь в номер 204, в котором проживал Максим Яковлев, и увезли его в неизвестном направлении. Прибывшие вскоре абхазские милиционеры увидели в номере следы борьбы, пятна крови и порушенную мебель. Спустя некоторое время жене бизнесмена передали записку от Яковлева, где говорилось о том, что его держат в подвале и просят выкуп в размере 200 миллионов российских рублей. Максим Яковлев является гендиректором акционерного общества «Полиграф оформления производства пищевой упаковки» и членом совета директоров ОАО «Кировский завод». И вот, по словам начальника следственного управления Генеральной прокуратуры Абхазии Даура Амичба, 7 октября поступило сообщение о том, что в одном из сел Гудаутского района Яковлев был обнаружен. Службой государственной безопасности он был привезен в город Сухум и подвергнут медицинскому освидетельствованию. Таким образом, он 3 месяца прожил в новоафонской гостинице, а затем 3,5 месяца находился в подвале какого-то сельского дома. В тот же день в аэропорту Пулково приземлился самолет, доставивший Яковлева в Санкт-Петербург. Сейчас он находится в больнице под наблюдением врачей и не выходит на связь с журналистами. Конечно, он в тяжелом состоянии. состояние, несмотря на то, что старается держаться, рассказала журналистам супруга Яковлева Александра Сергеевна. Его держали в цепях, одна рука у него почти не работает. Мы, как и сам Максим Николаевич, не знаем, кто организовал похищение. Конец цитаты. Вчера одно из абхазских интернет-изданий со ссылкой на СМИ Чеченской Республики привело слова главы Чечни Рамзана Кадырова в его телеграм-канале 17 октября. Летом этого года ко мне обратились родственники питерского бизнесмена Максима Яковлева. Он оказался в заложниках в Абхазии. О причинах не буду говорить. Ясно, что похитили не с целью организации отдыха на одном из бывших курортов Абхазии советского периода. Родные Яковлева говорили, что за него требуют баснословный выкуп. Я поручил советнику главы Чеченской Республики, депутату Госдумы Адаму Делимханову, изучить этот вопрос и принять все возможные меры с целью установления местонахождения и освобождения Яковлева. Это был трудный процесс, но важен результат. Максим Яковлев на свободе. Я искренне благодарю Адама Султановича за успешное решение проблемы. Желаю скорейшей психологической и физической реабилитации Максиму Яковлеву. Конец цитаты. Интернет-комментаторы на форуме абхазского сайта, разместившего публикацию, стали делиться своим восхищением. Рамзан сказал, Рамзан сделал. Кто бы сомневался? Конец цитаты. А другой форумчанин, ника которого мне ранее там не встречалось, и вовсе трижды для убедительности написал «Рамзан Кадыров, лев Аллаха». Конец цитаты. Но вчера же вечером петербургская интернет-газета «Фонтанка.ру», которая славится своей информированностью в освещении криминальных тем, в публикации Кадыров рассказал, кто освободил петербургского бизнесмена Яковлева из плена, добавила к изложенному, что после похищения основателя «Полиграф-оформления» произошло следующее. Цитата. «Партнерам и родственникам бизнесмена пришли представители Чечни и предложили помощь в обмен на руководящую должность «Полиграф-оформления». Жена Яковлева отказалась, но обращение к Кадырову было записано братом и сестрой. На должность планировался малоизвестный предприниматель Рафаэль Ахметов, который и выступал основным парламентером от Чечни. По данным «Фонтанки», через 4 дня после возвращения Яковлева в Петербург к его родственникам снова пришел Рафаэль Ахметов и потребовал записать благодарственную речь с подготовленным содержанием. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Другим темам. Завтра в Тбилиси стартует бизнес-форум под названием «Грузия-Евразийский экономический союз». Это уже третье за год совместное российско-грузинское мероприятие. Тенденцию исследует Ираклий Урагвелидзе.
Оргкомитет нынешнего форума находится в соседней Армении на базе компании «Ивент-центр», являющейся официальным оператором мероприятий Торгово-промышленной палаты Армении. Ее представитель Марина Агамалян в разговоре с «Эхо Кавказа» назвала грузинских участников мероприятия.
Ассоциация грузинских работодателей. Тут акцент делается на бизнес. Взаимодействие Грузии и страны Евразийского экономического союза. В принципе, там и из других стран тоже есть участники.
Примечательно, что на сайте Торгово-промышленной палаты Киргизии опубликован и распорядок форума, который будет проходить период с 19 по 21 октября. Содокладчиками, кроме вышеупомянутой организации, названы представители правительства и Торгово-промышленной палаты Грузии. Сегодня они дружно дистанцировались от данного мероприятия. В беседе с «Эхо Кавказа» исполнительный директор Ассоциации работодателей Лаша Лабац заявил, что информация с сайта комитета форума ошибочно.
Представители армянской фирмы несколько опередили события, включив кроме нас в список правительства Грузии и торгово-промышленную палату нашей страны. Мы ничего не имеем против участия в мероприятиях с бизнес-кругами соседних государств и не раз проводили встречи, в том числе с представителями российского бизнеса. Но участие организации политического толка для нас неприемлемо.
Грузинская оппозиция считает, что проведение совместных форумов с Пророссийским Союзом, членом которого Грузия не является, категорически неприемлемо. По мнению представителя Европейской Грузии Зураба Джабирашвили, основной задачей этих мероприятий является поэтапное втягивание Грузии в орбиту России.
Россия нашла плодотворную почву Грузии для проталкивания своих геополитических интересов на Кавказе. Посредством таких форумов Россия в открытую занимается пропагандой в Грузии. Это происходит из-за бездействия властей, которые, отложив в сторону государственные интересы, заняты разграбливанием страны.
А по мнению политолога Торника Шарашанидзе, отказ от участия в форуме всех грузинских участников показателен.
Это означает, что авторитет аффилированных с Кремлем организаций в Грузии по-прежнему невысок, несмотря на израсходованные российскими фондами средства. Однако сам факт проведения мероприятия порождает вопросы. Почему власти никак не препятствуют открытой демонстрации российской мягкой силы в центре Тбилиси, параллельно требуя деньги на Западе для противодействия российской пропаганде? Впрочем, подозреваю, что виной всему является неразбериха, царящая в лагере грузинской мечты, где правая рука не ведает, что делает левая. Лучшего подарка оппозиции перед выборами в виде этого форума трудно себе вообразить.
Подытожил Торнике Шарашанидзе. Официальное открытие мероприятия состоится завтра. В рамках мероприятия будут организованы биржа контактов, секционные дискуссии и двусторонние бизнес-встречи, а также индивидуальные встречи с посещением профильных предприятий и организаций с целью проведения коммерческих переговоров, говорится в одном из заявлений, опубликованном на сайте Центра поддержки предпринимательства Курской области. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Голоса.
Время рубрики «Голоса». Сегодня наш корреспондент с Кинвали Зарина Санакоева спросила у жителей города, что они знают о функционирующей в Грузии химико-биологической лаборатории Лугара.
Вы слышали что-нибудь о лаборатории Лугара, которая в Грузии находится?
Нет, по телевизору автопоэтфала. Но конкретно и точно ничего.
Что конкретно вы слышали и узнали, и опасаетесь ли вы ее деятельности?
Я не знаю. Конкретно не слушала, а вот что сейчас сказать.
Да, я слышала. Конечно, опасаемся. Это очень опасно. Каждому дураку ясно это.
А что конкретно вы слышали? Чего опасаетесь?
Там ядовитые комары, там, наверное, да? Комары, мухи. Если они будут разлетать по городу, конечно, это опасно. И для экологии. Вот что мы едим, кушаем. В основном из Грузии тоже привозят вот эти фрукты и овощи. Это, конечно, опасно.
Вы слышали что-нибудь о работе лаборатории Лугара?
Слышал.
А вы опасаетесь результатов ее работы?
Ну да, скорее опасаюсь, чем нет. Все-таки я думаю, что дыма без огня не бывает. Я думаю, что опасность существует на самом деле.
А чем это может быть опасно, на ваш взгляд?
Различными заболеваниями, которые могут просто неожиданно возникнуть. И что повлияет на здоровье населения нашей республики просто.
Да, я не знаю, как она называется, но я давно слышу об этом, уже действительно, там, не знаю, с начала года или даже с прошлого года слухи ходят, что есть какая-то лаборатория поблизости на границе. Я не опасаюсь ее пока что, потому что я не сталкивалась с каким-то эффектом от нее, о котором все говорят, хотя слухи муссируются, но мне кажется, что это слухи, которые имеют целью больше, наверное, людей пугать, попугать или в преддверии выборов там каких-то, может быть, для того, чтобы отвлечь от чего-то. Потому что если есть уже какие-то доказательства, то пускай об этом скажут людям прямо. Пускай об этом заявят. Если же нет доказательств, зачем делать какие-то голословные обвинения на уровне слухов и зря пугать людей? Значит, здесь цель именно в том, чтобы в устрашении, в том, чтобы люди боялись и все время враждебно посматривали на ту сторону, скажем так, на наших соседей южных.
Конечно, слушали. Кто в Южной Осетии не слышал про эту лабораторию?
И, конечно же, наши опасения вполне обоснованы, я думаю. В последнее время в республике, я думаю, на порядок повысилось количество онкобольных.
Связываете это с этим?
Я думаю, да. Также постоянные какие-то вирусы непонятные, непонятного происхождения. Очень часто болеющие дети. Думаю, это идет все оттуда.
Вы слышали что-нибудь о лаборатории Лукара в Грузии?
Нет.
Не приходилось слышать?
Ну, так, кто-то мне говорил, но что-то я не поверила в это.
А что именно говорили?
Ну, не знаю, по каких-то насекомых там.
Ирина Санакоева специально для «Эхо Кавказа». Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
И последняя рубрика программы «Панорама». Как сегодня живет Узбекистан? Журналист Антон Наумлюк недавно провел 10 дней в качестве туриста в поездке по этой стране, довольно быстро меняющей свою суть и внешний облик под руководством молодого президента Шавката Мирзиёева, сменившего полтора года назад бессменного диктатора Ислама Каримова. С Антоном Наумлюком беседует журналист «Радио Свобода» Александр Гостев.
Спецслужбы Узбекистана с момента распада Советского Союза считались одними, наверное, из самых жестоких на всем постсоветском пространстве. Вы сами сталкивались ли во время поездки с их вниманием?
С явным вниманием, которое можно было бы как-то отследить и расценить как угрозу или как давление, я не сталкивался. И вообще создается впечатление из внешнего наблюдения за работой силовых структур в Узбекистане, что им дано указание не трогать туристов и создать максимально возможно, комфортные условия для пребывания людей, особенно в туристических центрах, в Бухаре, в Самарканде. Поэтому, например, по прилету в Ташкентском аэропорту даже не спрашивают цель приезда, то есть просто ставят штамп, поздравляют с прибытием, и ты проходишь дальше. При этом меры безопасности, которые сохраняются еще с каримовских времен, они так и действуют. Пустые здания аэропорта, пустое здание вокзала, очень много милиции на улицах.
А в личном общении жители Узбекистана проявляют, может быть, больше, я бы не сказал, свободомыслия, но такой раскованности, чем прежде.
Говорить о политике, несомненно, стали больше. Очевидно, что для многих изменений, о которых стараются говорить все вокруг и СМИ, которые очень осторожно пока еще не знают, насколько можно, насколько нельзя, включилась очень сильная самоцензура, но, тем не менее, вот этот настрой о том, что все меняется, он очень сильно ощущается и создается впечатление, что он сам запускает процессы изменения у людей. Я общался, например, с ремесленниками в Бухаре, которые сравнивали туристов, приезжающих из Туркменистана, и говорили, это зазомбированные люди. Я им объясняю, как вы можете так жить. И на самом деле люди, которые жили буквально полтора года назад в режиме таком же, вдруг вот теперь так оценивают своих соседей. Это, конечно, говорит о том, что люди почувствовали раскованность, но при этом второй ремесленник, это было в Бухаре, ремесленная мастерская по изготовлению ручной посуды. Сейчас, мне кажется, вообще расцвет ремесленного искусства и государственные программы появились в Узбекистане. Вот второй ремесленник при этих разговорах нахмурился и вышел из комнаты. Видно было, что его эти разговоры немножко напрягают.
Напрямую говорить о репрессиях, о спецслужбах после смерти Каримова вообще стало возможным?
На самом деле политзаключенных как таковых, особенно, скажем, первой волны, второй волны, то есть это начало 90-х, когда Каримов начал бороться с партией ЭРК, которая представляла для него прямую политическую конкуренцию, и с руководителем этой партии Мухаммадом Салихом, который был конкурентом на выборах и, скорее всего, победил, судя по данным независимых наблюдателей. И вторая волна, которая наступила после терактов 99 года, после этого начали обвинять в организации этих терактов тех же самых активистов партии ЭРК и так называемых исламистов, и сажать всех просто, кто попадется под руку. Вот их почти всех отпустили. Люди, которые провели в заключении 18, 10, 9 лет, вот я с ними встречался, они утверждают, что в тюрьмах и колониях Узбекистана почти не осталось вот политзаключенных именно того периода. Появляются новые, гораздо меньше, конечно, особенно при нынешнем режиме, религиозных заключенных, которых обвиняют в религиозном экстремизме. Прежде всего, это членов партии Хизбут-Тахрир, которая достаточно распространена в Центральной Азии, и других исламистов. Их, как сажали, так и продолжают сажать. При этом, по утверждению правозащитников, около 2000 заключенных именно по этим статьям были тоже отпущены. Те, кто вышел, конечно, говорит и о репрессиях, и о действиях спецслужб, причем о действиях и каримовских спецслужб, и нынешних.
Скажите, а много времени в разговорах там посвящалось отношениям Узбекистана с окружающим миром? Вот, условно говоря, современные узбеки, они могут выйти и вернуться через открытую дверь или вынуждены по-прежнему как-то пролезать через окошки, там, через заборы?
До сих пор сохраняется АВИР, это разрешение на выезд из Узбекистана. Это такая, на мой взгляд, мера дополнительного контроля и давления на политически нелояльных граждан Узбекистана. Я знаю, что многим отказывают в выезде, особенно бывшим политзаключенным, правозащитникам, боясь того, что они могут рассказать зарубежным СМИ или своим коллегам за рубежом, выступая на международных площадках. И такое продолжается сейчас тоже. Но уже принят закон о том, что АВИР будет отменен, вводится загранпаспорта, в том числе нового образца, которые будут выдаваться на много лет. С соседями Шавкат Мирзиёев демонстративно налаживает отношения. Более 20 лет не было визитов в Таджикистан, обоюдных визитов президента. Сейчас они эти визиты друг другу нанесли. С Киргизстаном впервые за много лет определены границы, которые были спорные. То есть это такая демонстративное заглаживание всех острых углов со стороны Мирзиёева, налаживание отношений с крупнейшими игроками, прежде всего Россией, США и Китаем, которого, мне кажется, в Узбекистане боятся гораздо больше.
Если они боятся Китая, то, наверное, в сторону России посматривают активно. Ведь я уверен, что очень много вы общались вот с теми людьми, с которыми успели. О Путине говорили, да, о Москве, об узбеках, уехавших в Россию там на заработки.
На Востоке очень сложно определить, где заканчивается декларативность, где есть слова, а где начинается реальность, которая стоит за этими словами или вообще может с ними быть не связана. Мирзиёев может ехать с Рахмоном на могилу Каримова, а при этом неофициально запрещают упоминание Каримова в телесюжетах национального узбекского телевидения, например. Вот примерно такая же ситуация сохраняется в отношении с Россией. Тут уже Россия диктует, к сожалению, эти условия. Больше соперничество идет не между Китаем и Россией, и Узбекистан смотрит не либо туда, а между Западом, который олицетворяет, конечно, США, у которого была военная база в Узбекистане, которая закрыта была после андижанских событий 2005 года, и которые имеют здесь несомненно экономические и геополитические интересы. Узбекистан граничит с Афганистаном, и, конечно, использовать Узбекистан как базу для того, чтобы распространить свое влияние и вести военные действия в Афганистане, США, наверное, хочется. Шавкат Мирзиёев посетил и США, и Россию. Наблюдатели отмечали, что очень большая разница в его настроении и в том, как он вел себя в общении с двумя президентами. Если с Путиным он был замкнут, зажат и действовал полностью по тому регламенту, по которому дипломатическому он должен был действовать, то с Трампом такое создавалось ощущение, что он пытается наладить еще и какие-то личные отношения. Он с ним улыбался, общался, шутил, чего он, конечно, не позволял себе делать в Москве. С другой стороны, понятно, что Москва ближе, и, как мне показалось, общее настроение у жителей Узбекистана остаются, ну, такого неосоветского характера. То есть, если они слышали, что человек из России, они говорили: «О, это наш человек». Потом срывались и говорили: «Ну, наш в советское время». Потом такие: «Ну, и сейчас тоже наш, да это не за граница».
Говоря об уровне развития страны и о направлении движения общества, очень много тут всегда показывает то, насколько активно, сильно и свободно. Главное, там развивается частный бизнес. Вы вот уже упоминали ремесленников. В целом, ваше впечатление, каков этот бизнес сейчас в Узбекистане?
Во-первых, это сохранение остатков бизнеса, которым владеют крупные игроки в стране. Клан Каримова, наверное, сейчас понес самые большие потери. И начался суд по возвращению долгов его дочери Гульнары Каримовой, которая до сих пор находится в заключении. В Швеции сейчас будут пытаться выбить долги, которые в виде взяток она получала для возвращения этих средств в Узбекистан. Но, тем не менее, Государственный совет, который был создан при Мирзиёеве, включил в себя и бывшего мэра Ташкента, и бывшего главу спецслужбы Инаятова, который фактически руководил страной и был таким примером Каримовщины, как его называют, бывший политзаключенный, а сейчас он возвращается в большую политику, и понятно, что он не утратил, если не политического, то экономического влияния точно. Там много зарубежного бизнеса из Южной Кореи, которая в какой-то степени представляет альтернативу китайскому влиянию экономическому, но и мелкий, средний бизнес, особенно гостиничный бизнес, все, что связано с туризмом.
Это были фрагменты беседы журналиста «Радио Свобода» Александра Гостева с коллегой Антоном Наульмлюком о жизни в сегодняшнем Узбекистане. С полной версией беседы вы можете ознакомиться на нашем сайте эхокавказа.ком. Рубрика «Панорама». Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт – эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Папиришвили. Всего вам доброго и до завтра.